В Москве 18 часов.
Новости.
В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области. Также Минобороны сообщает об ударах по предприятию ракетно-космической промышленности Украины, цехам производства дронов, складам боеприпасов, а также скоплением живой силы и техники противника в 148 районах. По данным ведомства, подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированию механизированной горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах пунктов Орехов по Запорожской области, Понятовка, Никольская, Янтарная и Херсонская области. Уничтожено до 60 украинских боевиков, 7 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. За прошедшие сутки ВСУ совершили 4 атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Однако военного значения эти атаки не имеют, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Так Киев отчаянно пытается сорвать российско-американский диалог, применяя террористические методы и осознанно подрывая любые мирные инициативы, сказала Захарова.
Мы наблюдаем серию целенаправленных атак на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации, которые, несмотря на заявления украинской стороны о якобы, как они там говорят, военной необходимости, да, очевидно, носят исключительно провокационный и демонстративный характер. Ну, посмотрите, факты же говорят сами за себя. За этот период было зафиксировано более 30 ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры в Белгородской, Брянской, Запорожской областях, Краснодарском крае, Курской, Херсонской областях. И важно подчеркнуть, что все эти удары были нанесены с применением западных вооружений, которые используются для террористических атак против нашей гражданской инфраструктуры.
Отступая из Курской области, ВСУ не успели замести следы своих преступлений. Они бросили технику и заминировали местность. Об этом заявил первый зам постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Госдума наделила статусом ветерана всех защитников Курской области, в том числе и добровольцев. Закон был принят сразу во втором и третьем чтении. Бойцы в итоге смогут получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки. Минобороны России также поддержит идею присваивать статус ветерана боевых действий военным корреспондентам, но нужно проработать отдельный документ. Об этом заявил замминистра обороны Виктор Гремыкин в Госдуме, где депутаты рассмотрели поправку к законопроекту, который позволит присваивать военкорам статус ветерана боевых действий. Кроме того, он подчеркнул, что военкоры не должны бесконтрольно находиться на территории, где ведутся боевые действия, и их перемещение необходимо регулировать. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Они обсудили вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области. Кроме того, Хинштейн проинформировал об оказываемой помощи курянам, пострадавших от агрессии украинских боевиков, а также о проектах по восстановлению инфраструктуры региона. Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина доложила президенту о результатах работы, а также о географии экспортных поставок. Российский экспортный центр занимается поддержкой несырьевого экспорта. Никишина в докладе особенно отметила успех программы «Сделано в России». Она, в частности, помогла продвигать российские товары на китайский рынок, что заметили на Западе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал российский рынок интересным и привлекательным для иностранных компаний. Сегодня в разговоре с журналистами он отметил широкий потенциал для сотрудничества с иностранным бизнесом.
Пока рано об этом говорить, это первое. Второе, зарубежные компании из Европы и США и так проявляли интерес и в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят публичить это свое участие, но заинтересованность у целого ряда компаний не прекращалась. Возможно, сейчас новые компании проявляют интерес, они их всех приветствуют на форуме. Он открыт именно для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием. Считаем, что потенциал очень широкий. В России это интересный рынок, рынок привлекательный, поэтому это вполне нормальное явление. Россия продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.
Ранее стало известно, что ряд компаний из США намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума. Уже получены заявки, сообщил фонд Росконгресс. Экономический форум в Санкт-Петербурге в этом году пройдет с 18 по 21 июня. Россиянам теперь нужно будет заполнять онлайн-форму для въезда в Таиланд. С 1 мая все иностранцы обязаны заполнять цифровую карту прибытия. Это нужно сделать не позднее, чем за 3 дня до поездки. Нужно указать паспорт, полное имя, дату рождения, гражданство, а также номер рейса и маршрут, включая дату прибытия и место проживания. После заполнения формы миграционная служба отправит письмо на электронную почту, которую нужно будет предъявить при въезде в Таиланд. Дневная температура воздуха в Москве в предстоящее воскресенье может упасть до 0 градусов, а в начале новой недели даже перейти в зону отрицательных значений, сообщает гидрометцентр. В субботу на фоне небольших осадков в виде дождя и мокрого снега столбики термометров могут показать не более плюс 7 градусов. В воскресенье днем осадки сохранятся, а температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов. В понедельник облачно, осадки, температура днем до 5 градусов.
Погода.
Завтра прогнозируется теплый день в Санкт-Петербурге и в Москве. В северной столице в конце дня только начнутся осадки в виде дождя со снегом. В дневные часы там плюс 5-7 градусов. В Москве завтра вообще без осадков. И воздух прогреется до 14-16 градусов.
Маяк.
Why does it have to be like
трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
Добрый вечер, программа «Трудности перехода», я Никита Карпов. Мы с вами говорим про подростков, вы задаете свои вопросы, я на них отвечаю в меру моего представления и компетенции, оказываю психологическую поддержку и в целом помогаю вам пройти этот возраст с минимальным количеством седых волос. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно задать свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Анной из Курска. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Задайте, пожалуйста, вопрос.
Да, мой вопрос такой. У меня сын, ему 12 лет. Меня беспокоят два момента. Во-первых, мой сын настойчиво просит, я бы сказала, требует покинуть меня и его комнату, так как я надоедаю ему. И прошу сделать сначала уроки или какие-то там домашние обязанности, а потом только играть в компьютерные игры. Я пытаюсь установить какие-то правила, то есть сначала дела, потом игры, но он делать этого сразу не хочет, откладывает это сильно. Меня это, естественно, не устраивает. И он начинает сначала словами просить меня, иди, пожалуйста, из его комнаты, а потом начинает меня уже выдавливать просто из его комнаты, то есть толкать, как-то там ногами двигать меня, и закрывает перед носом дверь. Это вот первый момент. Подскажите, помогите, пожалуйста, как мне себя вести в данной ситуации, то есть нормально ли это. И второе, мне не нравится, что, в принципе, я ему объясняю, что маму не нужно касаться руками, ногами, там, толкать меня, но он меня на данный момент пока не слышит. И иногда это происходит даже не когда он играет в компьютере, а просто он там сидит, с какими-то своими делами занимается, с мальчишками разговаривает или просто читает, и он все равно просит, выйди, пожалуйста, из комнаты, он хочет побыть один. Нормально ли это или стоит что-то предпринимать мне? Помогите, пожалуйста.
Так, то, что ребенок просит вас выйти из комнаты, это нормально. Здесь ничего такого нету. Если он начинает переходить границы, то чаще всего это свидетельствует о том, что у него нет другого способа. То есть тот способ, который ему доступен, не работает, и стремление достаточно сильное. Это не очень здорово, что он эту границу таки переходит. Сказать, что это ненормально, я тоже не возьмусь, потому что так бывает, и да, там чаще, чем хотелось бы. Но в подавляющем большинстве случаев это означает, что у него исчерпаны все доступные ему способы. То есть вы не слушаетесь. От вашего нахождения в комнате что-то меняется? Только конфликт в итоге получается, и все?
Больше получается вот этот конфликт, что он меня просто выводит, закрывает дверь. И я начинаю там стучать. Я нашла единственный для себя выход такой. То есть я прошу его выйти в соседнюю комнату. Там как-то агрессия его снижается. И мы там обсуждаем вопросы, которые надо что-то сделать или обсудить, да. Но это не всегда работает. И, наверное, есть какие-то еще механизмы. Может быть, я действительно что-то неправильно себе веду или говорю не так. Получается, он словами от меня добиться не может. То есть того, чтобы...
Ему нечего вам противопоставить, да.
Да, то есть перебить словами он меня не может, и он включает уже какие-то другие механизмы, которые, конечно, неправильные.
Да. И тут можно долго рассуждать на тему, как это неправильно, но я, наверное, здесь сторонник того, чтобы сначала, собственно, обеспечить безопасность и со своей стороны не доводить. Я подозреваю, даже если вы в комнате останетесь и упретесь, то все равно вы не добьетесь того, чего хотите. Я так подозреваю.
Да.
Поэтому это действие, оно фактически бессмысленное. Если уж на то пошло. Вот, исключительно с рациональной точки зрения. Поэтому я бы здесь на такой конфликт не шел. Здорово, что у вас есть возможность периодически поговорить в другой комнате. Это хорошая штука. Потому что вообще-то возможность свалить к себе на территорию и там от всех спрятаться – это очень полезная возможность для психики растущего организма. И в этом смысле, ну, хорошо, если его комната останется безопасной для него и такое местом комфорта. Другое дело, что вы, похоже, пытаетесь на двух стульях усидеть. У вас есть требование, которое, собственно, не требование, а попытка договориться. И он с вами не идет на переговоры, и вы пытаетесь давить, чтобы он пошел на переговоры.
Да,
правильно. По сути, это история с компьютером, то есть вы или управляете этим, и тогда вы можете требования формулировать и добиваться требований. Ну, из серии, что вы реально можете сделать, что пока у него ничего не сделано, он не играет. Но вы, похоже, не можете, вы можете только там настаивать словами. Правильно я понимаю? То есть компьютер у него в комнате, он не отключается, и все на свете.
Да, может быть, надо забрать вообще клавиатуру. В принципе, сказать, пока ты не сделаешь, то потом я тебе ее привезу, там, потому что я целый день на работе нахожусь, то есть вечером привезу. Или это будет еще хуже?
Тут сложно сказать. Скорее всего, какое-то время при таком раскладе у вас будет позиционная война, он все равно не будет делать, да, и тут кто первый сдастся. Вот. То есть, по сути, у вас две стратегии. Либо делать это требованием, и тогда вы получаете компьютер в свою власть, и заново выстраиваете систему. И вы переносите все сопротивление, которое только может быть, столько, сколько оно может длиться. Это раз стратегия. Вторая стратегия, вы признаете, что здесь поле исключительное для переговоров и пробуете договариваться, но тогда вы уже не можете здесь заставлять, потому что договор условно дело добровольное, и вы можете тысячу раз с ним обсуждать, разговаривать, вводить его в другую комнату, убеждать там и все на свете. Вот. Не могу сказать, как вам поступить. Я, ну, правда, не знаю, потому что, с одной стороны, переламывать систему, которая уже сложилась, делать ее более жестко, это супер трудоемкая работа и очень эмоциональная, и она такая для отношений может оказаться болезненной. А с другой стороны, 12 – это вообще-то еще не тот возраст, в котором можно полноценно договариваться. То есть он вам не партнер по переговорам пока. Вот, а вы одна воспитываете, я правильно слышу?
Да, да, да.
Непросто. Смотрите, вот как бы два варианта я вам обозначил, две направленности. В любом случае ситуация, она не катастрофическая, она нормативная для этого возраста. Там плохо с саморегуляцией, плохо с пониманием границ, плохо с просчитыванием последствий. То есть вам какое-то время, да, вот с таким пассажиром придется провести и находить варианты, как с ним обсуждать, как с ним договариваться, чтобы никто не пострадал. Но вот про физическое взаимодействие, наверное, ключевое, что я хотел бы транслировать, что, наверное, в первую очередь безопасность. И если понятно, что ребенок сейчас себя не регулирует, пережестить у вас его вряд ли получится, ну, исходя из того, как вы говорите, я слышу. Вот, поэтому лучше даже и не пытаться. И тогда мы выстраиваем, исходя из того, что мы, ну, не провоцируем на такие действия, не загоняем в угол, грубо говоря.
Ну, первый вариант я пробовала, то, что переломить систему, и это, конечно, очень тяжело, и мы не выдержали, мы пока, ну, как бы сдались на данный момент. То есть мы живем втроем, я, моя мама и он, то есть мы пока не смогли вдвоем его переломить. А вторая версия — договариваться, но это уже тянулось, это уже где-то полгода длится. Пытаться дальше еще, вот,
Будто у вас есть еще вариант.
Ну да. Найти какие-то другие слова, я так понимаю, да, для разговаривания.
Или те же самые, но много раз, как бы, или другие слова, или истории, или другие способы. То есть, ну, вот это такой путь искать, исследовать, договариваться, разговаривать, пробовать. Ну, по сути, другого нет.
Угу, да. Нет, только два варианта. Угу.
Ну, фактически, да, получается так, при том, что вы не можете его непосредственно контролировать, да, и так далее.
Угу. То есть здесь хорошо бы... Ну, сам себя он тоже не может контролировать.
Ну, сам себя он тоже не очень может контролировать. То есть вот то, что вы можете контролировать, вы контролируете, то, что не можете, вы договариваетесь. Вот. Угу. На конфликт, на, там, да, на открытое противостояние идете, ну, с учетом безопасности своей.
Моей, да, я хотела спросить, чья безопасность имелась в виду, то есть моя,
ну,
да?
Пока что ваша здесь, да, и речь про нее.
Моя и не доводить до, ну, края, так скажем, да?
Ну, с высокой вероятностью там тормозов немножко не хватает, и, ну, давайте так, в целом я бы предложил все-таки вам дойти до психолога, чтобы побольше разобраться, какой он, как он устроен, да, там, если он дойдет до психолога, вообще отлично, будет больше про него понятно, насколько там нет тормозов, или это провокация, и здесь можно стать пожестче, да. Я вот здесь я боюсь просто навредить, ну и не могу вам сказать, как надо. Я не очень хорошо знаю, да, там, что на самом деле происходит. Вот поэтому в данном случае выбор за вами. Вот, логика такая. То есть я здесь могу вам посочувствовать, пожелать терпения и удачи на этом непростом пути переговоров с непереговороспособными подростками.
Ну, будем дальше пробовать, да.
Да, да, сил вам, терпения, спокойствия.
Какие-то другие тексты, да. Все, спасибо вам большое.
Да, спасибо вам, всего доброго, до свидания. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете задать свой вопрос письменно. А также на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода» можно послушать все предыдущие выпуски программы. Ну, кстати, сейчас на письменный вопрос я и отвечу. Так, Елена спрашивает. До 14 лет, очень сложный подростковый период, работает с психологом уже 9 месяцев. Сегодня узнала, что отправляет свои интимные видео какому-то парню. Как начать разговор? При этом проблема с учебой, потом self-harm, потом вейп, сейчас вот это. Про все это с психологом общается, но сдвигов я не вижу. В семье все благополучно, узнала мама не очень легитимно, ну, то есть не было договоренности про открытый просмотр. Значит, во-первых, я бы все эти вопросы адресовал психологу и с ним бы поговорил поподробнее, тем более он 9 месяцев девочку наблюдает, он вам гораздо корректнее скажет. В принципе, надо понимать, что если вы начинаете разговор с информацией, о которой вы узнали не очень законно, вы прежде всего будете говорить о том, как вы эту информацию добыли, а не о содержании. И здесь общая такая история, если во всем разнос и очень низкий уровень контакта, все равно возвращение контакта. Если вы видите поведение небезопасным, тогда вы ищете возможность отрегулировать это поведение. То есть прежде всего остановить небезопасное поведение, а уже потом разнообразная психология и возвращение отношений. Спасибо большое за вопросы. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
Трудности перехода.
It felt right, but I fumbled in what I came down. Мне 3000 рублей пришло.
От кого это?
От ВТБ.
ВТБ!
О, я тоже хочу. Так переведи пенсию в ВТБ по промокоду «Пенсия» и получишь 3000 рублей.
А как перевести?
Просто. В офисе банка или в ВТБ онлайн.
ВТБ. Все получится. 3000 бонусных рублей зачисляются при условии перевода пенсии в ВТБ по промокоду «Пенсия» с 10 марта по 30 июня 2025 года. Оплаты покупки карты ВТБ и получение первой пенсии на счет ВТБ с 10 марта по 31 августа 2025 года. Подробные условия акции на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия СБРФ номер 1000. Реклама 0+.
На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
Телефон рекламной службы 495-105-5244.
Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
В Москве 18:30.
Новости.
В студии Наталья Христова. Подразделения группировки российских войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли населенный пункт «Веселый» в Донецкой Народной Республике. Говорится в сегодняшней сводке Минобороны. В Запорожской области под контроль российских войск в результате их решительных действий перешел населенный пункт «Лобковое». По данным ведомства, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины, цехам производства дронов, складам боеприпасов, а также скоплением живой силы и техники противника в 148 районах. Средства ПВО за сутки сбили американскую управляемую авиабомбу «Джейдам», три реактивных снаряда системы «Хаймерс», производство США и 138 беспилотников ВСУ. Госдума приняла сегодня сразу в двух чтениях законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий всех бойцов, отражавших вторжение на территорию Российской Федерации, в том числе участников добровольческих формирований. Законопроект внесло в Госдуму правительство России. Председатель Нижней палаты Вячеслав Володин ранее отметил, что это вопрос поддержки солдат и офицеров, которые сегодня защищают нашу страну и граждан на линии боевого соприкосновения. По его словам, статус ветерана и инвалида боевых действий позволит им получать дополнительные выплаты и социальную поддержку. Автоконцерн Stellantis, который производит такие автомобили, как Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat, остановит работу некоторых заводов в Канаде и Мексике из-за американских пошлин. Об этом РИА Новости сообщил представитель по связям с общественностью компании Ерон Масс. Он уточнил, что решение повлияет на несколько предприятий по производству силовых установок и штамповочных изделий в США, которые поддерживают работу этих заводов. Накануне вечером Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, которые ввозят американские товары. При этом в списке государств, которым применят эти меры, нет России и Белоруссии. Трамп назвал свои действия декларацией экономической независимости Соединенных Штатов. Добавлю, что курс доллара США сегодня падал к основным валютам после объявления новых пошлин. В России могут поднять сумму сбора за возврат железнодорожных билетов. Федеральная антимонопольная служба предложила установить его в размере от 0 до 10% от стоимости билета. Конкретный размер сбора будет устанавливать сам перевозчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. По данным сайта РЖД, сейчас при возврате билета взимается сбор в размере 3 рублей 20 копеек за каждое место. Ставка установлена ФАС. Однако регулятор считает, что принятие нового постановления позволит решить проблему доступности железнодорожных билетов для граждан и позволит нивелировать риски возврата билетов посредниками. При этом сейчас 95% пассажирских перевозок охватывает система динамического ценообразования. Она означает, что чем больше спрос и чем ближе дата поездки, тем дороже билет. Средняя дневная температура в Москве уже несколько дней превышает отметку в 5 градусов, и в парках начали массово просыпаться иксодовые клещи. Они активны утром и вечером, любят затененные влажные места с густой растительностью. Клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз, клещевой энцефалит, напоминают специалисты. Гуляющим в парках и в лесах следует соблюдать простые правила: выбирать одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, заправлять штаны в высокую закрытую обувь, надевать головной убор, обрабатывать одежду репеллентными препаратами.
Погода.
В Москве в эти минуты плюс 13 градусов, без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров.
Новости спорта.
Здравствуйте, я с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В хоккейном кубке Гагарина сегодня продолжается серия 1-8 финала. Они играются до 4 побед. На четверг намечены 4 матча. 2 проходят в эти мгновения. Автомобилист Акбарс 2-0. Магнитка, действующий обладатель кубка, ведет после двух периодов у Авангарда 2-1. Чуть позже состоятся еще 2 матча. Спартак-Северсталь и Минская Динамо против ЦСКА. Об этих встречах главный редактор НХЛ Онлайн.ру Владимир Дегтярев.
ЦСКА сравнял счет в серии в матче против Минского Динамо. Причем армейцы провели вот эти 2 матча достаточно уверенно, я имею в виду московскую часть. И теперь серия вновь возвращается в Минск. Причем вот самое интересное, что когда в серии счет 2-2, пятые матчи бывают нередко решающими. Так что, в общем, сегодня достаточно нас ждет, наверное, интересная такая игра. И кто станет победителем вот в этом пятом матче, тот, скорее всего, наверное, станет и победителем победителем в серии. Да, вот в 70% матчах победитель пятого матча становится победителем всей серии. Матч «Спартак-Северсталь», я, наверное, ожидаемо должен сегодня завершиться. Да, эта серия должна сегодня закончиться по одной простой причине. «Спартак» выглядит достаточно хорошо. «Спартак» намного лучше, чем «Северсталь». Я не знаю, что здесь должно произойти для того, чтобы «Северсталь» попыталась вернуться в эту серию. В общем, действительно, «Спартаковцы», если и создают проблемы, как это было вот в первой встрече, то создают эти проблемы сами себе. В общем, я думаю, что в этой серии сегодня все должно заканчиваться, и «Спартак» должен спокойно выходить во второй раунд плей-офф.
Союз Европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола примут совместное решение по допуску российских команд к международным турнирам. Об этом заявил президент УЕФА Александр Чиферин. Первое решение было принято вместе с ФИФА, и поскольку мы обсуждаем этот вопрос с ФИФА, то мы примем совместное решение, отметил Чиферин, отвечая на вопрос о том, будет ли УЕФА опираться на мнение ФИФА касаемо допуска российских команд. Бывший защитник футбольного клуба «Локомотив» Борис Ротенберг станет генеральным директором столичного клуба в случае, если итоги сезона будут оценены как неудачные. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Если это произойдет, свой пост председателя совета директоров покинет и Юрий Нагорных, добавил источник. Сейчас Борис Ротенберг занимает пост директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива». После 22 туров РПЛ «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер Абрамян ответил на вопрос, планирует ли самарский клуб выкупать хавбека Антона Зиньковского у «Спартака». «Зиньковский для нас, для Самары, футболист не посторонний, болельщики его любят. Мы все ждем, когда он сможет максимально расправить крылья и начать приносить пользу команде. Конечно, мы будем рассматривать возможности его выкупа», — приводит слова Тер Абрамяна «Матч ТВ». И в завершение о боксе абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил на вопрос, бой с кем интересен ему больше всего на данный момент. «Понимаю, что впереди меня ждет трилогия с Артуром Бетербиевым. Она сидит у меня в голове, и нужно закрыть этот вопрос. Есть потенциальный бой с Канело и потенциальный бой с Бенавидесом. Вот они, три боя. И где-то чуть подальше переход из полутяжелого веса в первый тяжелый вес также сидит у меня в голове», сообщил Бивол в интервью канала «Ушатайка». И пока это все новости спорта.
Читайте в апрельском номере журнала Discovery. О необычных космических правилах на орбите расскажет Ольга Ладыгина. Самые высокие рестораны Москвы посетит Илья Козлов. Татьяна Анже раскроет секреты загадочной архитектуры Древней Греции. А еще мы побываем в предместье Стамбула Шиле и устроим гонки на внедорожниках во время экспедиции Трофи 2025. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 марта. Для лиц старше 16 лет.
При поддержке Министерства культуры. Телеканал «Россия Культура», дистрибьюторская компания «Кино Арт Про» представляют. С 11 апреля в кинозалах более 70 городов России хореографический спектакль «Все, что после» театра «Балет Москва». Яркий эксперимент в редком для мира современного танца жанре полномасштабной театральной постановки.
Подробности на сайте teatrvkino.ru. Информационный партнер «Радио Маяк».
Читайте в апрельском номере журнала «Автопанорама». Какие условия возвращения мирового автопрома обозначит Россия? Расследует Александр Андреев. Теория в автошколах не заменит практику вождения, утверждает Петр Шкуматов. Рекордное за последние два года падение продаж на российском авторынке. Причины и следствия анализирует Алексей Громадчиков. В каком направлении трансформируется автомобильный дизайн и при чем тут философия дзена, рассказывает Александр Пикуленко. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
У России два союзника. Аргументы и факты. В год Великой Победы АИФ представляет проект «Мы победили». О сражениях и героях. О стойкости, мужестве и несгибаемой воле нашего народа. Читайте в газете, в соцсетях и на сайте aif.ru. 16+.
Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом
Никитой Карповым.
Добрый вечер, это программа «Трудности перехода». Я действительно подростковый психолог, и моя главная задача – отвечать на вопросы родителей подростков. Для того, чтобы задать свой собственный вопрос, звоните в прямой эфир по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменным. Напомню, что программа выходит каждую среду и четверг с 17 до 19 часов. И если вы в это время не успеваете дозвониться, то в четверг 10 апреля с 12 до 14 часов мы будем делать запись программы, где я с удовольствием также с вами пообщаюсь и на ваш вопрос отвечу. Для того, чтобы попасть на запись, на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» оставляйте свои вопросы с пометкой «Запись» в специальной форме, и мы с вами обязательно свяжемся. А пока что побеседуем с Ириной Михайловной из Петрозаводска. Ирина Михайловна, добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Ирина. Ребенку у нас 10 лет. Мальчик учится в 3-м классе. Хотелось бы задать вопрос. На данный момент проблема. Что нам делать, если ребенок правдолюб? Вот многие нам говорят, что это невоспитанный ребенок. Вот. Нам сейчас становится очень трудно в школе. Такая проблема была у нас и в садике. Но мы как бы этому не придавали значения. Мы вообще как бы считали с мужем, что это хорошо, когда ребенок правдолюб. Но сейчас мы уже сами с мужем не знаем, что нам делать. Мы бы хотели посоветовать, чтобы вы нам посоветовали, обратиться ли нам к психологу или как. Потому что у нас такие проблемы в школе. Допустим, если учительница допускает ошибку, да, даже вот по русскому языку, он может ей сказать, что вы написали неграмотно, с ошибкой. Вот. Потом, если учительница ставит ребенка в угол, он может сказать, что Александра Николаевна, вы нарушаете закон, детей нельзя ставить в угол. Вот. Потом, допустим, если она кричит громко на ребенка, он тоже как бы это пресекает. Мы как бы с мужем ходили к директору и заучу младших классов на разговор сами. Попросили и учителя, что нам делать в этой ситуации, потому что получается, что у нас снизились оценки, вот он у нас как бы домашний мальчик, я домохозяйка, вот, занимает полностью ребенком. Вот. И плюс он чувствует, что учитель настраивает детей против него. Вот. Я говорю, Саша, а ребятки говорят, что не хотят, чтобы ты учился в классе? Он говорит, нет, мам, я это чувствую. Вот, что получаются такие проблемы. Ну, как бы мы считаем, что в жизни ему будет очень тяжело. Вот, директор и зауч нам предлагают переходить на домашнее обучение или в частную школу. Вот что нам делать в такой ситуации? Как бы нас сейчас это пугает. Друзья у него есть. Но друзья у него вот не хулиганы, а именно такие же домашние мальчики.
Вот а что он, вас пугает?
Пугает то, что его начинает общество отталкивать. Понимаете?
Но пока не общество вот его начинает отталкивать, а учитель, если я правильно слышу вообще-то.
Так это везде, вы понимаете, в садике воспитатели. Нам даже последний год из садика пришлось уйти, потому что был такой прессинг на ребенка, что он все рассказывал, что происходит в садике. Вот мы не знаем, вот как бы, как нам вот это... И понимаете, мы ему говорим, что, Саш, ты же не можешь весь мир защитить, что за всех... Ну, а он говорит, нет, я все равно добьюсь правды. Вот даже на площадке, если взрослые ругаются бранью, или ребята, школьники, он всегда скажет, нельзя ругаться плохими словами. И вот у нас такая ситуация, мы сейчас учимся, мы великолепно. Вот смотрите, учитель английского языка на 5, да, Рената у нас Игульна ведет, вот, Он с радостью к ней ходит. Он говорит, мне так нравится. Она так ведет великолепно все. Нет проблем с ним вообще. Ну вот классным руководителем я не знаю. Сейчас у нас такие тренинги. Она каждый день стала писать замечания. Он срывает уроки. Он не дает вести уроки. Но мы-то понимаем, он нам рассказывает из-за чего. Потому что во время урока она может накричать на ребенка. Он тут же может сказать, Александра Николаевна, нельзя кричать на ребенка.
Вот смотрите, мы бы хотели. Да. Ну, тут история такая. Говорить ему, что не надо говорить правду, это такая сложная моральная дилемма у вас, да. И не то чтобы не надо, потому что, я так понимаю, с вашими ценностями это тоже отчасти совпадает. Я бы тут понаблюдал, да, до психолога стоит дойти. Я бы тут понаблюдал про сейчас не знаю, как это сформулировать. Про адекватность ситуации, что ли. То есть, как будто получается, в части примеров у него основная задача сказать. То есть, ситуация не меняется. И тут как будто бы мотив добиться правды, он не очень работает. Но при этом 10 лет возраст такой достаточно маленький, чтобы все эти тонкости понимать. И как будто получается задача у вас сделать так, чтобы он молчал о том, что ему не нравится. Вот по-хорошему его имеет смысл учить гибкости, но я бы сначала разобрался с тем вообще, какой он, да, насколько он понимает, что происходит. И вот с этим, в этом смысле хорошо бы с психологом пообщаться. Вот, при этом вы вообще-то мне рассказываете ситуации, где не правы взрослые, не он. Другое дело, что за указание на эту неправоту он получает по шапке. Ну, собственно, как в реальности и происходит, да, когда кто-то облечен властью, он не очень любит критику любую. И дальше у взрослых людей получается моральный выбор. Я сейчас постою за правду и получу по шапке, или я помолчу, займусь своими делами. У вашего ребенка пока морального выбора нет, потому что он маленький еще. У него есть только одно действие. Здесь, ну, стратегия первая. Я бы выстраивал взаимодействие со школой, адекватное, корректное. Второе, я бы помогал потихонечку научиться гибкости ребенку. В-третьих, я бы, да, дошел до психолога, чтобы посмотреть, что вообще с ним происходит. Вот, спасибо вам большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через пару минут.
Трудности перехода.
Oh, «Маяк». Реклама.
Самое время заменить масло в коробке передач.
Звоните на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. 235-11-11. Код 495. 235-11-11.
stofilter.ru.
Телефон рекламной службы. 495-105-5244.
Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Воспитательный знак.
Воспитание должно просветить сознание человека, чтобы перед глазами его лежала ясно дорога добра. Но этого мало. Каждый из нас видит прямую дорогу, но многие ли могут похвалиться, что никогда не уклонялись от нее? Побеждать свои природные влечения каждую минуту – дело почти невозможное, если посреди этих влечений мы не находим себе помощника, который бы облегчал для нас победу над нашими дурными наклонностями и в то же время награждал бы нас за эту победу. В чести природы человеческой должно сказать, что нет такого сердца, в котором бы не было бескорыстно добрых побуждений. Но эти побуждения так разнообразны, иногда так глубоко скрыты, что не всегда легко отыскать их.
Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.
Маяк.
Трудности перехода.
Добрый вечер. Программа «Трудности перехода». Наш долгий-долгий разговор про подростков. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно задать свой вопрос письменно. Там же можно оставить заявку на участие в записи программы «Трудности перехода», которая пройдет в четверг, 10 апреля с 12 до 14 часов. Ну и отвечу на письменный вопрос. Ольга из Саранска спрашивает. Сестры 10,5 и 8 лет ссорятся по малейшему поводу. Например, младшая положила что-то на стол старшей. Доходит до драки. Живут в одной комнате. Как помочь им наладить отношения? Старшая часто давит на младшую, плюс замечена за кражей, утаивает деньги, покупает сладости. Смотрите, у них очень конкурентная разница в возрасте, и старшая, скорее всего, чувствует дефицит внимания. То есть она чувствовала его, когда была маленькая, в тот период, когда, да, там сложно, он с 2 до 4 лет. Ну, да, думаю, что так или иначе чувствует и сейчас. И во многом вы описываете ее поведение, это выглядит как, в общем-то, запрос на внимание от родителей. Дети получают его как умеют, сейчас она получает это через негативное поведение. То есть она получает по башке, это тоже внимание. Это раз история. Ситуация выравнивается, когда мы научаемся каждому ребенку в отдельности давать нужное количество внимания. Второе. Речь пока не про отношения. Ну, вернее, давайте про отношения. Нужны четкие правила, что делать, что не делать. И не надо упирать на любовь, уважение, братство и вот это вот все. Потому что никто из детей не выбирает себе братьев. И это не является добровольной историей. Поэтому чем меньше вы на эту штуку давите, тем меньше напряжения порождаете. Плюс, очень конкретно, я бы посмотрел на потребность в личном пространстве и реакция на свой стол, если у меня есть только стол, то она вполне себе может быть и обоснованная. Здесь почетче договориться даже в рамках одной комнаты, где чье, чем можно пользоваться, чем нельзя, какие правила по поводу общих игрушек, столов, там, стульев, все на свете. Этим вы снимете просто часть вопросов и напряжений, часть поводов для конфликтов. Итого, отношения регулировать правилами, причем правила желательно, чтобы касались, ну, уже каких-то крайних вариантов проявления. В целом конфликт – это не катастрофа. Искать возможность уделять время, обратить внимание, возможно, у старшей большое количество ее действий направлено на получение внимания от родителей. Ну и локальность территорий немножко подразобраться, навести порядок. Спасибо большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Звоните, пожалуйста, каждую среду и четверг с 17 до 19 часов. А еще в четверг 10 апреля с 12 до 14 часов будет запись. Звоните и в это время, или на сайте смотрим.ру в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», оставляйте заявки.
Трудности перехода.
To let love.